вся эта война в Чечне, она утоплена во лжи российской пропаганды и в полном равнодушии Запада.
Ассаламу алейкум. Илекс. Арагана Вайгру. Вегер. Киевтыш. Сюэк Сапкач. Ас.
О Масхадове очень много сказано, и хорошего, и плохого. Ну, то, что касается плохого, это благодаря русской пропаганде, которая пыталась его представить как некомпетентного лидера, очень слабого лидера, который погряз во всевозможных конфронтациях со своими же товарищами по оружию, лидера, который не способен контролировать ситуацию даже в тактическом плане, не говоря уже о какой-то стратегии. И эти письма говорят сами за себя, они показывают внутренний мир этого человека, который находился в запредельно невыносимых условиях. А в запредельно невыносимых условиях трудно представить кого-либо другого. Вот в той ситуации, даже если взять из современных лидеров мировых, мне очень трудно представить себе, что кто-нибудь из них смог бы даже 1/100 той тяжести вынести, которую вынес Аслан Масхадов. По моему мнению, не только по моему, безусловно, что Аслан Масхадов был аристократ духа. Я бы больше сказал, последний аристократ духа. Трудно сегодня найти среди современных лидеров кого-нибудь, кто хотя бы отдаленно по цельности своей натуре, по способности к самопожертвованию во имя той идеи, во имя своего народа, мог бы сравниться с Асланом Масхадовым.
Подразделения, наши бойцы, наши группы, значит, в буквальном смысле слова, рассредоточились по всей территории и швырили очень...
Голос его абсолютно ровный. Может быть, только лишь один раз за весь этот период, вы видите, как он взволнован, это связано с событиями 2001 года, здесь с терактом, Аслан Масхадов понимает, чем это может грозить чеченскому сопротивлению, которое, к сожалению, оказалось автоматически втиснутым в эту глобальную сеть терроризма, и, в общем-то, с этого момента начинается совершенно новая история.
Двигаются эти колонны туда, обратно, снимаются, блокируют села, блокируют лесные массивы, там имитируют какие-то там зачистки. 100% знает, что это все бесполезно для доклада в Москву.
Это конфликт, который проводился под руководством ФСБ. В общем, особенно вторая фаза войны, вот 99-й год, начиная с 99-го года, все проходило под руководством. То есть практически все засекречено. Мало кто, даже сами реальные участники, не имеют полную картину всех событий, которые происходят. Безусловно, на любой войне бывают слухи, на таких войнах их бывает 10 раз больше. И сегодня очень трудно понять, что было на самом деле, потому что нет реальных источников, нет реальных документов. Это один из главных мотивов, который заставил меня все-таки опубликовать эти свидетельства из первых рук, свидетельства Масхадова, где он детально день за днем описывает весь этот ужас и хаос, в котором он находится, и находится весь чеченский народ. Там достаточно ясно, все его взаимоотношения, в том числе и с Басаевым, и с рядом других его внутриполитических оппонентов. Там все его усилия, касающиеся поисков мирного урегулирования. Там он достаточно детально, почти в каждой кассете касается гуманитарной ситуации, в которой находится все чеченское население, находящееся в зоне войны. И, в общем-то, я думаю, этим и ценно эта книга, что человек не допускает, что это будет публично, в общем-то, совершенно искренне описывает день за днем все, что происходит там. И поэтому, я думаю, это еще один, скажем так, крест на многих инсинуациях и конспирологии. Вокруг самого Масхадова и вокруг его оппонентов главных, внутренних, политических, о том, что кого-то прислало ФСБ, кого-то, ну, например, Шамиль Басаев, что Шамиль Басаев являлся грушником, что он тренировался на каких-то базах, что он выполнял какую-то миссию скрытую, и, в общем-то, он в конце концов, что позволило русским совершить, значит, новую агрессию в 99-м году, что этот рейд, который был совершен в Дагестан, якобы был сделан по приказу ФСБ, и Басаев эту задачу блестяще выполнил. Но это все чистейшие воды конспирологии, и это попытка упростить те сложные процессы, которые на самом деле имели место в Чечне. Я лично знал Басаева и достаточно долгое время, начиная с 92 года. Никогда этот человек не имел никакого отношения к ФСБ или к ГРУ. Никаких тренировок специальных он не проходил. Кстати, он служил в военно-воздушных силах, в пожарном депо. Ну, все, кто служил в армии, знают, что такое служба пождепо. За все 3 года он сделал 3 выстрела. Есть такое первое начальное упражнение стрельбы из автомата Калашникова, которое проходит во время курса молодого бойца. После этого, это где-то первые пару недель в службе срочниками, после этого никакого оружия он даже в глаза не видел на протяжении всей своей службы. Почему он был успешен как, скажем, командир во время боев широкомасштабных? Он мыслил нетрадиционно, в смысле для вот этой старой русской школы, которая до сих пор бредит взятием Берлина, штурмами, взятием Рейхстага, огромными фронтами, колоннами. Когда-то, в 92-м году, когда он вернулся из Абхазии, тогда было, в общем-то, эта тема очень живо обсуждаемая, не только в Чечне, а вообще на Северном Кавказе. Он тогда говорил, что он понял, что этими огромными маршевыми колоннами мало что можно сделать, и именно там он понял, что маленькие мобильные группы, которые совершенно автономные, которые не зависят от какой-то сложной бюрократической иерархии командования, которая, в общем-то, может автономно и достаточно длительное время действовать на каком-нибудь определенном театре военных действий, в общем-то, он пришел к выводу, что это самый лучший выход тогда, когда у вас нет большой армии. То, что происходит в Украине, вот там действительно сепаратизм. Это украинская земля, но вот какая-то категория людей решила, что нет, это не украинская земля, и что она была русской землей, и она должна принадлежать русским. Это сепаратизм. Например, то, что было в Чечне, это не сепаратизм. Чечня – это наша земля, это наш народ, который веками на ней жил. И когда говорят чеченский сепаратизм, сепаратисты – это абсолютный нонсенс. Чеченцы борются за восстановление своей независимости и будут бороться, невзирая ни на что. То, что там какая-то кажущаяся иллюзорная стабильность, это по совершенно понятным причинам. Слишком тяжелые потери этот маленький народ понес в этой 20-летней войне, которая не прекратилась и по сей день, несмотря на всю эту гламурную картинку, которую там хотят представить. И безусловно, что вот этот страх повторить трагичный путь Чечни, он сдерживает все эти политические силы. Россия и раньше была изгоем. Сегодня совершенно очевидно для тех, кто не хотел это признавать, что это страна, которая полностью игнорирует любые нормальные цивилизованные нормы жизни, которые являются основным принципом жизнедеятельности всего цивилизованного сообщества. И сегодня эти все заигрывания с господином Путиным, who is Mr. Putin, пожалуйста, вот вам подполковник Путин. Изначально было ясно, что может в конце концов дать бывший подполковник КГБ. Он может стать полковником Каддафи. Все. И то, что сегодня произошло, и я не хочу спекулировать на этой теме, но это закономерный, к сожалению, ужасный итог того, как попустительство, которым пользовалась Россия на протяжении последних 20 лет. начиная с тотального убийства в Чечне, наглого вторжения в Грузию и, в общем, того, что она сегодня творит в Украине. Самый прекрасный пример в связи с этими событиями – приводить в пример все, что они делали в Чечне. Лучшего примера нет. Грузины в течение этой своей пятидневной войны, несмотря на просто циничное вторжение к ним, они даже не посмели слово «Чечня» произнести за все это время. То же самое сегодня я вижу. Чечня в свете украинских событий, она звучит совершенно... Это чеченцы там, на стороне сепаратистов. Эти чеченцы не добровольцы. Их просто вынуждают туда ехать. Никаких денег им там не дают, и, уверяю вас, они абсолютно недвижимы какими-то братскими чувствами к этим сепаратистам, чтобы помочь им в отделении от Украины. Это система Кремля. Все национальности, которые есть в России, я уверен, там представлены среди сепаратистов. При всем том шовинизме, который существует сегодня в России, русском шовинизме, трудно себе представить, что какой-нибудь чеченец, даже пусть коллаборационист, он поедет сейчас защищать то, за что уничтожили его народ, сейчас помогать, значит, освобождению каких-то непонятных территорий. Система отработана во время этих ротационных командировок всех этих РУВД по России, которые приезжали в Чечне, мародерствовали, грабили, убивали 3 месяца, потом с почестями возвращались назад. Эту систему не нужно создавать. И вот так этих людей засылают туда. И сегодня о Чечне говорят только лишь в этом, конечно, что там есть какие-то наемники. Конечно, там будут. Они граждане Российской Федерации. Чеченский народ прекрасно понимает, что происходит на Украине. Я надеюсь, что не все так безнадежно. И, конечно, очень многое зависит от того, насколько само общество в России способно идти по этому гибельному пути. И, безусловно, что все территории, которые сегодня находятся под их юрисдикцией, они во многом, все эти процессы, конечно, они будут просто дублировать то, что будет происходить в самой России. В принципе, сегодня, наблюдая какую-то политическую активность, во всяком случае на Северокавказском регионе, вы понимаете, какое это жуткое болото. Если есть там активность, это одна, или борьба за власть, или тех, кого эта власть выгнала в лес, не давая им возможности жить нормальной жизнью, и они будут... Вот единственная активность. Но говорить о каких-нибудь нормальных других политических процессах, где было бы национальное самосознание, стремление, там, скажем, к независимости, или стремление к радикальным демократическим реформам, этого ничего нет, там сплошное болото. Очень многие журналисты, побывавшие там день или два, и поговорив с какими-нибудь случайными людьми где-нибудь на площади, на центральной площади в Грозном или где-нибудь в кафе, они все рапортуют, что все, у чеченцев больше нет стремления к независимости, они больше об этом не хотят говорить. Но я думаю, что это немного словоблудие, потому что, во-первых, нужно понимать, что те потери, которые понесла нация, они ужасающие, они просто несоизмеримые потери. Я не хочу говорить о цифрах, цифры, потери – это всегда цинично, это статистика, это пропаганда. Но достаточно, что, в принципе, общепризнано, что 1/4 населения была убита в ходе вот этих 2 войн последних. И Чечня обескровлена, просто обескровлена. И как и любому другому обществу, и ему, чеченскому обществу, нужно время для того, чтобы восстановить свои силы, восстановить генофонд. В 1994 году, когда сложились все эти обстоятельства, для меня не возникало никаких дилемм и никаких сомнений. Вот он, этот шанс, который дан Богом, и им нужно воспользоваться. И то же самое, сегодня не нужно обманываться. Чечня кажется замиренной, она находится под властью этой шпаны, которая терроризирует народ. И Путин нашел очень удачный выход из этой ситуации. Ведь многие, кто сегодня там ходит в званиях генеральских и полковничьих, этими медальками, ну, у России много чугуна, медали, ты смотришь, у них больше, чем у участников Второй мировой войны сегодня. За что? За убийство собственного народа. И вся эта картина, которая там складывается, она вводит в заблуждение. И я вас уверяю, наступит определенный период, и это не будет, как русская пропаганда говорит, какой-то рукой Запада или какие-нибудь английские эмиссары. Наступит определенный период, наступит определенная ситуация, и я уверен, что рано или поздно российское общество станет на путь радикальных демократических реформ. Иначе эта страна загнана в тупик. Эта страна реальный изгой сегодня, это совершенно очевидно. И я не думаю, что огромное население и общество этой страны готово будет терпеть все тяготы и лишения общества изгоя. Поэтому я думаю, что при определенных обстоятельствах, при стечении определенных событий, в общем, вопрос о независимости станет вновь и вновь. Чеченцы никогда... Я думаю, что это стремление умрет с последним чеченцем.